Мы читаем Шримад Бхагаватам, 51 глава, 7, текст 4. Бхакти йогена манаси самьяк пранихите амале апашья пурушам пурнам майам ча тадапашраям. Бхакти йогина манаси самьяк пранихите мале апашьят пурушам пурнам майам ча тадапашраям. Бхакти йогина манаси самьяк пранихите мале апашьят пурушам пурнам майам ча тадапашраям. Следующий.
Бхакти йогина манаси самьяк пранихите мале апашьят пурушам пурнам
Бхакти йогена
с помощью связующего процесса преданного служения.
Манаси умом. Самья совершенно. Пранихите погруженные и сосредоточившиеся на. Амале без какой-либо примеси материи. Апашьят увидел. Пурушам личность Бога. Пурнам абсолютную. Майам энергию. Ча также. Тат его. Апашраям всецело во власти.
И так он сосредоточил свой ум, в совершенстве заняв его связующим процессом преданного служения бхакти-йогой, в котором нет ни малейшей примеси материального. И увидел абсолютную личность Бога, его внешнюю энергию, полностью находящуюся в его власти. Комментарии его божественной милости. Абхачарна Аринда Бхактивиданта Свами Шилатупада Гитя. Совершенное видение абсолютной истины возможно только благодаря связующему процессу преданного служения. Это подтверждается и в Бхагавад-гите. Абсолютную истину, личность Бога, можно в совершенстве осознать только с помощью метода преданного служения. Это совершенное знание может открыть человеку врата в Царство Бога. Несовершенное осознание абсолюта в форме его частичных проявлений – без личного брахмана или локализованной параматмы никому не дает возможности войти в Царство Бога. Шри Нарада советовал Шиле Вьясадеве погрузиться в трансцендентную медитацию на личность Бога и его деяния. Шиле Вьясадев не обращал внимания на лучезарное сияние брахмана, так как это не абсолютное видение. В Бхагавад-гите говорится, что абсолютное видение – это осознание личности Бога. Васудевах сарвамати. Упанишады также подтверждают, что Васудева – личность Бога, скрыт золотой сияющей завесой безличного брахмана, хиранмаэна патрина. И когда по милости Господа эта завеса спадает, открывается истинный лик абсолюта. Об абсолюте здесь говорится как о пуруше личности. Абсолютная личность Бога упоминается во многих ведических писаниях, и в Бхагавад-гите подтверждается, что Пуруша – это изначальная личность. Абсолютная личность Бога является совершенной личностью. Верховная Личность обладает многообразными энергиями, из которых особенно важны внутренние, внешние и пограничные. Энергия, о которой говорится здесь, внешняя энергия, как будет понятно из ее описания, из описания ее действия. Внутренняя энергия также неотделима от Абсолютной Личности, как лунный свет от Луны. Внешняя энергия сравнивается с темнотой, потому что она удерживает живые существа во тьме невежества. Слово «апашраям» означает, что энергия эта находится полностью в его власти. Внутренняя, то есть высшая энергия, тоже называется майей, но это духовная майя, энергия, проявляющаяся в Абсолютном Царстве. Когда человек находит прибежище в этой внутренней энергии, тьма материального невежества немедленно рассеивается. И даже атмарамы, люди, всегда пребывающие в трансе, находят прибежище в этой майе, внутренней энергии. Преданное служение, бхакти-йога – это функция внутренней энергии, поэтому в преданном служении нет места низшей материальной энергии, как не может быть места тьме в лучезарном духовном сиянии. Внутренняя энергия даже выше духовного блаженства, достижимого при осознании безличного Брахмана. В Бхагавад-гите сказано, что безличное сияние Брахмана также исходит от Абсолютной Личности Бога Шри Кришны, и никто, кроме самого Шри Кришны, не может быть Парама Пуруши. Это объясняется в следующих слоках. Ом агьяна тимирандасья гьянам джана шалакая чакшурум милитам яна Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovishtam Statitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Asti Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Lalita Shri Sankanditam Shcha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gauramye Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamani Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Ajana Landita Bhujo Kanaka Vadata Sankirtanai Kapitaro Kamalaya Taksha Vishvambaro Dvijavaro Yuga Dharma Pala Vandei Jagat Priyakaro Karunavataru Yuntaha Pravishya Mama Vacham Imam Prasuptam Sanjeevayata Kila Shakti Daraksvadana Anyam Shahasta Charana Shravana Tvagadim Pranannamo Bhagavate Purushaya Trupyam Я попытаюсь очень быстро в этих двух или, может быть, трех лекциях объяснить смысл седьмой главы. Мы проходили эту седьмую главу зимой. Всегда хорошо вернуться на каком-то еще уровни к Шримад Бхагаватам. А седьмая глава очень важная, потому что начиная с седьмой главы начинается третий, самый главный раздел первой песни Шримад Бхагаватам. Я сейчас объясню, в чем суть этих трех разделов первой песни Шримад Бхагаватам. Это третий раздел, последний раздел, по крайней мере, можно таким образом делить Шримад Бхагаватам, будет длиться до самого конца первой песни Шримад Бхагаватам. Чтобы понять смысл седьмой главы как следует и всех остальных глав, нужно опять, соответственно, вспомнить, откуда все это пошло. Все это пошло из третьей главы Бхагаватам, где в самом конце Шилосута Госвами сказал: «Кришна свадама пагате дарма гьяна вибих саха калунашта дришама ша пуранарка дунодива». Сказал, что отвечая на вопрос мудрецов, где нашли прибежище знания и религии в век Кали, он сказал, что они нашли прибежище в Бхагаватам. И что этот Бхагаватам, это Пурана, сияет как солнце, рассеивая тьму невежества людей, ослепленных невежеством века Кали, нашта дришама ся. И, соответственно, в ответ на это утверждение мудрецы задают три вопроса, касающиеся непосредственно Шримад Бхагаватам. Эти три вопроса: откуда Вьясадев получил вдохновение написать Шримад Бхагаватам, где, как это случилось, когда, и почему он научил этому своего сына. То есть первый вопрос касается самого Вьясадевы. Как случилось, что у него возникл этот импульс написать Шримад Бхагаватам, в котором нашли прибежище знания и религии, которое является единственным средством от невежества века Кали. Второй вопрос: откуда его сын получил вдохновение? Что заставило его, черпавшего удовлетворение в самом себе, все-таки изучать Шримад Бхагаватам и потом рассказывать Шримад Бхагаватам? И как узнали этого мудреца, который ходил неузнанным? Это второй вопрос, касающийся Шукадевы Госвами. Откуда у Шукадевы Госвами, несмотря на то, что он находился на другом уровне, на абсолютно духовном уровне, тем не менее, появилось желание, на первый взгляд, опуститься. Потому что Шукадев Госвами настолько был погружен в блаженство брахмана, что он не слышал даже слов своего отца, который кричал ему: «Сын, сын, вернись, вернись ко мне». То есть это уровень медитации, который недостижим практически ни для кого. И тем не менее, этот же самый человек вдруг спускается и начинает слушать своего отца, изучать санскрит, грамматику санскрита, учит наизусть шлоки Шримад Бхагаватам, пытается разобраться во всем этом. На первый взгляд это некое падение великого трансценденталиста, который вначале был абсолютно равнодушен к этому, а потом опять возвращается к своему отцу и слышит от него Шримад Бхагаватам. Вот. И разгадку этого события мудрецы просят Суду Госвами им объяснить. Это второй вопрос. И третий вопрос: как он встретил Парикшита? Почему Парикшит оставил свое царство, оставил свое тело? Иначе говоря, их смущает, не был ли этот поступок Парикшита эгоизмом. Они говорят там, что обычно тело царя не принадлежит ему, почему он оставил свое царство, почему он перестал служить другим людям, почему он перестал заниматься санкиртана-ягой, и вместо этого сел на берегу Ганги и погрузился в слушание Шримад Бхагаватам, то есть стал Бхаджанананди. Непонятно каким. Вот. И как они, собственно, встретились, и как могла произойти эта встреча. С одной стороны, этот человек, который непонятно для чего оставил свое царство, а с другой стороны другой человек, который долго не задерживался нигде. Почему вдруг они на 7 дней сели и без перерыва рассказывали Шримад Бхагаватам? Вот. И в сущности можно дальше классифицировать эти вопросы. Бриджан Прабху говорит, что у этих вопросов есть 6 аспектов, объясняет, как они, как на них отвечаются. Вот. И мы с вами услышали ответ на первый из этих 3 вопросов. Откуда, где, как, при каких обстоятельствах Ясадев получил это вдохновение. И это, собственно, шестая главы. И начиная с 7 главы, начинаются ответы на 2 и 3 вопросы мудрецов. Но мне хотелось, чтобы мы с вами немножко глубже проникли, чем просто саму феноменологию. Мне хотелось, чтобы мы с вами поняли, почему мудрецы задают эти вопросы. Почему они спрашивают так подробно про историю возникновения Бхагавата. В конце концов, если мы читаем «Войну и мир», например, нам в сущности не интересно, каким образом Лев Толстой получил вдохновение написать «Войну и мир». Нам не интересно, как Софья Андреевна прочитала в первый раз «Войну и мир» и что она при этом чувствовала. Так или иначе, обычно эти вопросы не задаются, правильно? Надо к делу приступать, что тянуть-то резину? Шримад Бхагаватам там нашло прибежище. Давайте сейчас быстренько. Почему задаются эти вопросы? Мне хотелось, чтобы вы ответили на это.
Потому что проявление такого произведения — это вилла Господа.
Так.
Узнать, каким образом Господь устроил все это.
Проявление такого произведения — это лила Господа. Интересно знать. До какой-то степени. Ну, у Господа много разных лил. Да.
Мудрецы собрались, чтобы проводить яги.
Так. Так.
Многих тысячелетий.
Так.
И появился Шукадев Госвами. Они там якобы собирались, но покрылись дымом.
Не Шукадев Госвами, Сута Госвами.
Сута Госвами, да.
Закопченные мудрецы.
Да. Одним словом, для того, чтобы Шримад Бхагавата там рассеяла тьму века.
Понятно, а чё, зачем нужно так подробно историческую справку какую-то получать? Как это все произошло? Не очень понятно. Это хороший ответ, мне он нравится. Я не думаю, что... Да.
Вначале мудрецы говорят, что жизнь у нас коротка, мы не очень разумны, не можем все это изучить, хотя...
Так, так.
Ага,
да. Да. Вот тут вот в самом конце своего ответа Гор Кришна подошел к правильному ответу. По сути дела, что волнует мудрецов во главе с Шунакой, это и должно нас волновать. Кто может понять Шримад Бхагаватам? Какой квалификацией должен обладать человек для того, чтобы Шримад Бхагаватам понять? Потому что мало просто сказать, что в Шримад Бхагаватам есть знание и религия. Есть это знание и религия. Вот стоит это знание и религия у нас на полке. И все. А то, что оно стоит у нас на полке, никому горячо или теплее не становится. Иначе говоря, нужно знать очень хорошо, И в этом, собственно, суть всей первой песни Шримад-Бхагаватам. Вся первая песня Шримад-Бхагаватам только об одном. Квалификации рассказчика Шримад-Бхагаватам и квалификации слушателя Шримад-Бхагаватам. Чтобы мы знали, в чьем изложении мы сможем понять смысл Шримад-Бхагаватам и таким образом обрести духовное знание. А позже в этой главе будет сказано, что Шримад-Бхагаватам дает не просто духовное знание, Шримад-Бхагаватам может дать прему. Шримад-Бхагаватам – это уникальная книга, которая может сама по себе дать любовь Богу. Но чтобы Шримад-Бхагаватам случился, чтобы произошла эта передача премы или знания, которое заложено в Шримад-Бхагаватам и дармы, должны быть соблюдены определенные условия. Иначе говоря, рассказчик должен быть на определенном уровне, и слушатели должны быть на определенном уровне. Иначе Шримад-Бхагаватам не случится. Мы слушать будем, слушать, и ничего не произойдет. Почему? Либо потому, что слушатель не соответствующий, либо потому, что рассказчик не соответствующий. И, собственно, в этом самая суть первой песни Шримад-Бхагаватам. Вся первая песня Шримад-Бхагаватам только об этом, если в одном слове сказать, то она о квалификации рассказчика и слушателя. И очень интересно, Валлабхачарья, комментируя в начале 7 главы, говорит, что в первой песне Шримад-Бхагаватам, в этих трех разделах первой песни Шримад-Бхагаватам, говорится о трех квалификациях рассказчика и слушателя. В первом разделе говорится о самой низкой квалификации, каништа. О том, о каништа рассказчике и каништа слушателях. Теперь, пожалуйста, не принимайте слишком близко к сердцу это все. Это не так плохо все. Но это, скажем так, начальная квалификация. Первые три главы описывают начальную квалификацию для рассказчика и для слушателя. Вторые три главы, 4, 5 и 6, описывают мадьяма квалификацию или среднюю, срединную квалификацию для рассказчика и для слушателя. И, наконец, последние главы с 7 по 19 говорят об уттама, о квалификации высшего порядка. И более того, почему я сказал, что мы сейчас начинаем очень важный раздел первой песни Бхагаватам, потому что эти последние главы, начиная с 7 и кончая 19, могут даровать нам эту высшую квалификацию. Даже если изначально, подходя к Шримад-Бхагаватам, мы не обладаем этой квалификацией, если мы правильно и внимательно будем читать эти последние главы с 7 по 19, в результате этого квалификация придет, адикар придет. Вот. И поэтому очень важно так глубоко изучать эти главы Шримад-Бхагаватам, начиная с 7. Вот. И мы знаем, почему в начале, по крайней мере, что касается мудрецов, собравшихся в лесу на Инишаране, то их квалификация, прямо скажем, не очень высокая. На что указывает не слишком большая высота их квалификации? Нитай Чайтанья Махарадж уже сказал. Они закопченные были. Прокопченные. Что это значит, что они закопченные были? Кармаканда, да. По сути дела, это закопченные значит, что они немножко в невежестве находятся, что у них они слишком долго занимались этими жертвоприношениями. Их цель, в сущности, кармаканда, некое благополучие. Понятно, что они задают хорошие, правильные вопросы, они недаром мудрецы, но Шрила Рупа Госвами в Бхакти Расамрита Синдху говорит, что они даже ниже уровня каништы адикари находятся. Комментируя стих про четыре вида людей, которые обращаются к Кришне для того, чтобы решить свои материальные проблемы, Артоджи Гьясара Артартхи Гьяни Чабара Таршаба, он приводит пример мудрецов лесу на Мишаране и говорит, что их мотивация обратиться к Кришне – любознательность. Джигьясу. И что только выслушав Шримад Бхагаватам, они поднялись до более высокого уровня. До этого они даже не были, с точки зрения чистого преданного служения, даже не были каништа адхикари. Чтобы мы немножко оценили трезво свой уровень, хорошо такие вещи слышать. С точки зрения чистого преданного служения, у них сейчас мишра, они, в общем-то, хотят получить какое-то материальное благо, но им интересно также про Бога узнать, поэтому они задают свои вопросы. Вот. Но их реальная квалификация, которая, собственно, описана в этих первых трех главах, она описана в шестом, седьмом и восьмом стихах. Три качества, просто на всякий случай, я не буду потом так подробно это говорить, но чтобы мы внимательно читали, то в этих шестом, седьмом и восьмом стихах первой главы первой песни Шримад Бхагаватам описано три качества, которые составляют эту начальную квалификацию для того, чтобы понять Шримад Бхагаватам. Это вера в Суту Госвами, то есть веру в рассказчика. Если у нас нет веры, если у нас нет доверия к тому, что рассказывает человек, в самого человека нет веры, напрасная трата времени. Понимание глубокое не придет. Первая минимальная вещь – уважение к рассказчику, какая-то вера к рассказчику. Вот. И они говорят про это. Ты свободен от всех пороков, ты очень хорошо знаешь священные писания, пураны, итихасы. Вот. Иначе говоря, у них есть вера в то, что человек-то достойный, что он может объяснить. Второе – это седьмой стих. Вера, собственно, в принцип гуру парампары. Они верят в то, что знание, которое передается от ученика к учителю, будет совершенным. И они говорят, что ты, Сута Госвами, ты получил это знание от Вьясадевы, воплощение Бога. Там говорится, что ты также знаешь других мудрецов, которые обладают метафизическим знанием. Иначе говоря, что вера в то, что это знание авторитетное, то, что оно передается по парампаре, вера в гуру парампары. И третье, вера в сам принцип ученической преемственности, это восьмой стих. Потому что ты был смиренен, потому что ты служил своим духовным учителям, они наделили тебя всем, что может получить соответственно, ученик. То есть, иначе говоря, с одной стороны, это их квалификация, с другой стороны, это некая начальная квалификация для рассказчика.
Еще раз седьмой стих о чем?
Седьмой стих – вера в гуру парампару, восьмой стих – вера в то, что нужно… Вера в предыдущих учителей, восьмой стих – вера в то, что… Если человек следует этому принципу, то он получит все знание. То есть, как он себя вел, он был смиренен, он служил своим учителям. То есть, у меня может быть хороший учитель, и я попытаюсь у него учить, а при этом, если я буду делать неправильно это все, то я не получу ничего. Вера в эти качества ученика, собственно, сам принцип, каким образом ученическая преемственность работает. И, соответственно, в этих трех стихах, с одной стороны, квалификация Суты Госвами, с другой стороны, квалификация самих мудрецов, которые понимают, кого нужно слушать. То есть... 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8. Вот. Еще любопытная вещь, касающаяся этого раздела первой песни Шримад Бхагаватам, там не говорится А в течение какого времени они слушали Суту Госвами? Единственное, что там говорится, то, что они настроились долго его слушать. Во втором случае, когда мудрецы рассказывали это Вьясадеве, за сколько все случилось, за сколько все произошло, успеха, за сколько не Вьясадева, а Нарада Муни, за сколько достиг успеха? 4 месяца. В третьем случае, когда Шукадев Госвами рассказывал это Парикшиту, за сколько все, вся история, 7 дней. В случае с мудрецами... Да, но там недолго он путешествовал, сел под баньяновым деревом. Не, а потом до конца жизни, да. Но суть еще раз в том, сам Шримад Бхагаватам, передача Шримад Бхагаватам в первом случае происходила в течение достаточно долгого времени. Они настроились на то, что они долго будут слушать Суту Госвами в перерывах между своим жертвоприношением. А во втором случае 4 месяца, в третьем случае 7 дней. Иначе говоря, в зависимости от квалификации рассказчика и слушателя, результат или успех Шримад Бхагаватам придет быстрее. Правильно? Тоже интересный, любопытный момент, если мы будем внимательно читать эти вещи. Вот. И еще одно обстоятельство или деталь, которая отличает это описание, содержащееся в первых 3 главах, от описания, которое содержится в следующих 3 главах, и от описания, которое содержится в последующих главах, это то, что в сущности там не описано вмешательство Кришны в этот процесс. В случае с 3-й квалификацией, там Кришна непосредственно участвует во всем этом. Он спас Парикшита, слушателя Шримад Бхагаватам. Он, по сути дела, вдохновил там через Нараду Муни Вьясадеву, чтобы тот научил Шукадеву Госвами, он их свел. Вот. То есть, иначе говоря, когда в какие-то процессы вмешивается Господь, процесс передачи знания, то этот процесс, как он называется на нашем сленге? А? Если Господь вмешивается в процесс передачи, или во что бы то ни было, когда в какие-то события этого мира вмешивается Господь, то это... Крипа, да, крипа, милость, беспричинность, да, лила, как ее ни назови, это разные синонимы одного и того же. Причины у этого нет. Ядричая маткатхасыл. Так, а непосредственное вмешательство самого Господа. То есть это нечто, находящееся за пределами материального мира, материальной сферы, не обусловленные никакими причинами и следствиями. Естественно, разумеется, даже в первом случае это все, так сказать... Но что мне хочется сказать, что вот эта вот беспричинность, она в первом случае в меньшей степени проявлена, чем она проявлена во втором или в третьем случае. То есть эта передача... Шримад Бхагаватам на самом высоком уровне произошла именно между Шукадевой Госвами и Махараджей Парикшитом, поэтому именно этот Шримад Бхагаватам мы изучаем. Я пойду гораздо быстрее сейчас. Соответственно, с 4 по 6 главы это уровень Мадхима Адхикари для рассказчика и слушателя. В данном случае Нарады Вьясадевы и прежде всего Бхактивиданты Нарады Муни. Вот. И беспричинность подчеркивается в этом случае тем, что эта свобода этого процесса там подчеркивается. Что бхактивиданты абсолютно свободные пришли, встретили Нараду Муни маленького, который абсолютно как бы там мы проходили это, у него не было особенно никакой квалификации для того, чтобы встретиться с ними. Вот. Он был сыном обыкновенной служанки, невежественной женщины. Вот. Иначе говоря, там подчеркивается вот этот вот момент беспричинности. И, собственно, квалификация, вы можете посмотреть, но квалификация самого слушателя, она описана в 29 стихе 5 песни Шримад-Бхагаватам. 5 главы 1 песни Шримад-Бхагаватам. Я был очень привязан к этим мудрецам. Про мудрецов из леса на Мишаране не говорится, что они были привязаны к сути Госвами. Они просто верили в него. Чувствуете разницу? Ну, в принципе, мы верим в то, что ты нормальный, расскажи нам что-то. Привязанность – это другой уровень. Да? Для того, чтобы, еще раз, для того, чтобы Шримад-Бхагаватам действовал, я был очень привязан к этим мудрецам, я себя хорошо вел, а все мои грехи очистились благодаря служению им, смылись с моего сердца. И в своем сердце я имел очень сильную веру, там подчеркивается, очень сильную веру в них. Ну и дальше я подчинил себе свои чувства, я очень строго следовал им, моим телом и моим умом. Это 29 стих 5 главы 1 песни Бхагаватам, где, собственно, другой уровень квалификации описан. Очень сильная вера, очень сильная привязанность и, соответственно, ну, очень большое желание следовать за рассказчиком Шримад-Бхагаватам, принять от него что-то, что он может нам дать. Вот. И, соответственно, с 7 по 19 тут мы можем увидеть этот самый Уттама Адикар или высшую квалификацию рассказчика и слушателя. По 19 главу. 7 по 19 главу первой песни Шримад-Бхагаватам. Это все подробное описание их Адикара. Да.
То есть это подразумевает, что Сута Госвами тоже находился на Кихаре-Канишке?
Нет, нет. Еще раз, это просто описание. Сута Госвами, безусловно, на самом высоком уровне находится, но то, каким образом этот Адикар там описывается. Начальная квалификация, минимальная.
Слушатели,
скорее всего, да? И как они понимают его квалификацию, да? Эта квалификация у него есть, но это в их понимании, да?
Ну, немножко даже так вот к нему так. Ну, ты, в принципе, вот это ты не понимаешь, конечно.
Да? Ну, нет, они говорят, что ты знаешь и то, и другое, и астрологию знаешь. Они там говорят, что ты вообще достойный человек.
Они говорят, что не во всех разделах есть.
Ну, да, да, да. Ну, вообще-то, да, в каких-то разделах ты сута, что с тебя взять. Вот, то есть, чувствуете, да, некое... Каким образом, нас-то что должно волновать, как мы можем понять Шримад-Бхагаватам? Для этого нужно слушать Шримад-Бхагаватам в правильном состоянии. Ну и, естественно, рассказчик должен быть достойный. Вот. И в основном-то с 7 по 19 главы они в основном описывают квалификацию кого?
Слушателя.
Махараджа Парикшита. Вот. То есть в каком-то смысле из самой композиции Бхагаватам следует, что квалификация слушателя, она даже важнее. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, когда ему говорят, говорили, учителей нет, Шрила Прабхупада, что нам делать, учителей нет. Он говорил, учителя есть, учеников нет. Вот. В каком-то смысле с этим дело сложнее обстоит. Вот. И что мне еще хотелось сказать по этому поводу, что, естественно, уровень этой квалификации, на уровень этой квалификации указывает как рассказчика, так и слушателя высшего порядка, Уттама Адикари, показывает указывает степень отрешенности того и другого. Как Шукадева Госвами, так и Махараджа Парикшита. Если про мудрецов на Мишаране говорилось, что они были закупчены, вот, про Нараду тоже говорилось, что у них там, у него какая-то там какие-то привязанности были. Он не был привязан к своей матери, но у него были определенные привязанности к сатвагуне, к некоему уединению, еще к чему-то. То тут мы видим полное, абсолютное предание или непривязанность и того, и другого, и рассказчика, и слушателя. Вот. Вы можете более внимательно с этой точки зрения изучить первую песню Шримад-Бхагаватам и, собственно, выписать для себя понимание того, как описывается эта квалификация. Вот. И буквально еще два слова относительно, прежде чем мы, собственно, к седьмой главе уже перейдем. Вот. Мне хотелось, чтобы мы представили себе в целом структуру или суть этих глав, оставшихся глав Шримад-Бхагаватам с 7 по 19. И если мы посмотрим, то в главах с 7 по 12 мы слышали, во второй главе Шримад-Бхагаватам говорилось, что порождает бхакти. Бхакти что порождает? У бхакти есть два побочных результата. Гьяна и вайрагья. Да. Гьяна значит духовное знание, духовная реализация, духовный опыт. И вайрагья значит, соответственно, внешнее проявление этого духовного знания, непривязанность к этому миру. Так вот, главы с 7 по 12 описывают гьяну преданных, вайшнавов. Они описывают опыт вайшнавов, начиная с Ясадевы, мы сейчас увидим его опыт, опыт его, так сказать, его бхакти-йоги, его гьяну. А с 13 по 19 объясняется природа вайраги преданных. Начиная с 13 главы, когда объясняется вайрагия сначала Дритараштры, не, скажем так, неправильная, не совсем успешная вайрагия, не совсем та вайрагия, которая нужна. А потом, соответственно, уход пандавов, уход Кришны сначала, потом уход пандавов и, соответственно, правление Парикшита. Вот. То есть, вот в целом, так сказать, архитектура и суть оставшихся глав Шримад-Бхагаватам. Вот. И что касается седьмой главы, то тут три темы. Я не очень, я, к сожалению, не был на лекциях, кроме последних, зимой. Но я не знаю, каким образом, потому что любую главу может по-разному делить. Это не нужно думать, что это прям нечто записанное, выбитое на камне. Вот. Но очевидно, что тут есть три больших раздела. Первый раздел – это появление Шримад-Бхагаватам. Это стихи с 1 по 8. Седьмой главы. Первые песни Шримад-Бхагаватам. Да, это с 1 по 8. Потом, соответственно, каким образом Шримад-Бхагаватам распространился в этом мире, то есть описание квалификации рассказчика Шримад-Бхагаватам Шукадева Госвами. Это с 9 по 12 стих. По 11, да? Да, по 11. И, наконец, до конца. До конца это очень интересная тема. Мне хотелось бы, чтобы мы попытались с вами сформулировать эту третью тему. Можно сказать чисто описательно, что третья тема, понятно какая, наказание сына Дроны или еще что-то. А по сути это дело, о чем там идет речь?
Кришна его преданных.
Ага. Каким образом Кришна исполняет желания своих преданных? Вот. То есть, каким образом Господь сам и через своего преданного Арджуну исполняет, то есть любовь Кришны к своим преданным и как он исполняет их желания. Вот. И теперь следующий вопрос, очень сложный, который мне хотелось тоже вам задать. Это третья часть, которая занимает большую часть седьмой главы. Описание всей этой истории. А какую она, тоже на первый взгляд, на поверхностный взгляд, может показаться, что она не, как-то вот композиционно не слишком связана со всем этим. Зачем нужно так подробно рассказывать эту историю? Если нас интересует поскорее описать про Парикшу, то зачем нужно все эти детали, каким образом, что, в чем суть-то ее? Потому что, еще раз, я сказал, что нас сейчас в этой части Шримад-Бхагаватам больше всего будет интересовать квалификация Парикшита. Теперь дается некая предыстория, которая произошла до того, как Парикшит появился на свет. Зачем с такими деталями в это погружаться? Не отвлекает это нас от главной темы? Спасибо большое. В принципе, это правильный ответ. По сути дела, что описывается в этой части, очень важная вещь. Преданность пандавов, их любовь к Кришне, их полная покорность к Кришне, полное послушание. Вот. И, соответственно, Кришна, он настолько любил Арджуну, что его внук по наследству получил милость от Кришны. Иначе говоря, это беспричинная милость Кришны к Парикшиту, которую проявил Кришна, она является в каком-то смысле заслугой его предков. Вот. То есть, иначе говоря, тут начинается описание этого Адикара еще раньше даже. Не значит, что теперь мы не сможем понять Шримад-Бхагаватам, потому что наши предки не были преданными Господу. Но согласитесь, что если наши предки преданные Господу, у нас больше шансов понять Шримад-Бхагаватам. Больше шансов правильно его слушать, если делать это как следует. Вот. И мы знаем, что Бхагавад-гита, она откуда начинается? С чего она начинается? Что, собственно, начинает, подвигает Кришну рассказывать Бхагавад-гиту? Да. Шишьястыхам шадимам твам прапанам. Когда Арджуна себя вручает. Так вот, это вручение Парикшита, оно произошло еще даже до его рождения. То есть это абсолютное... Что в этой... Слушайте, это очень важный момент, очень серьезный момент. В этой седьмой главе первой песни Шримад-Бхагаватам описана еще большая степень вручения себя Арджуны, когда он полностью доверился Кришне. Когда он сначала вручил себя, а потом еще испытал, прошел через это сложное испытание. То есть вот эта степень предания себя Арджуны, она гораздо выше, чем та степень предания, которая в начале Бхагавад-гиты у него есть. Мы видим человека, который полностью доверяет Кришне. И даже когда Кришна ему голову заморочить хочет, когда Кришна ему дает какие-то вещи, которые он хочет сделать, он понимает, что нужно сделать. Вот. То есть это, так сказать, Арджуна, иначе говоря, полностью не отделяет себя от Кришны. Он полностью принадлежит Кришне. И, соответственно, его внук Парикшит, это очень, ну, тоже важная, что ли, вещь. Он как бы Это беспричинная милость. А Кришна был так доволен Арджуной, что он готов был пролить любую милость на единственного из оставшихся в живых потомка Пандавов. Вот. Если дальше, опять же так галопом чисто по Европам проходить, то если седьмая глава это просто седьмую и восьмую главу, чтобы мы поймем, седьмая глава, основная ее тема это все-таки Кришна исполняет все желания преданных, а преданные стремятся исполнить все желания Кришны. Вот. А восьмая глава, соответственно, в чем тема восьмой главы основная? Мы только что прошли ее. В чем тема восьмой главы? Да, как Кришна утешает преданных. Он утешает Кунти, Уттару, защищает, да. Успокаивает и в конце концов успокаивает Юдхиштхиру. И дает бхакти всем тем, кто этого хочет. Это основная тема восьмой главы. Вот. Вот, собственно, это некое такое введение к седьмой главе. Я очень быстро дальше пойду. Я не буду подробно опираться, то есть останавливаться на всех этих стихах. Первый стих «Шаунаку вача ниргате нараде сута бхагаван бадарайна шрутавам стата бипритам татахкима карот вибух». Риши Шунака спросил о Суте, великий мудрец Ясадева, наделенный трансцендентным могуществом, выслушал Шри Нараду Муни, что же делал Ясадева после ухода Нарады. Ну и тут, пожалуй, самое любопытное, это то, что Вьяса назван Бхагаваном, Бхагаван Бадарайнах. Бадарайнах, он из Бадарикашрама, у него ашрам, там, где растут деревья Бадари, говорят, что плоды этих деревьев, эти ягоды, они полезны для духовного просветления. Вот. И, он назван Бхагаваном, иначе говоря, они понимают, что он является частичным воплощением Шактиавеша Аватары, Верховной Личности Бога, и что у него в сущности есть все качества Бога. Вот. И дальше Сута начинает рассказывать это. Брахманадьям Сарасватям. Он говорит, что он сел на этой на берегу этой реки.
Это второй стих,
да. Брахманадьям, она есть. Брахманадьям, это духовная река. Ее называют Сарасвати, то есть это река знания. Иначе говоря, он сидел на берегу реки Сарасвати, он также сидел на берегу реки знания, Брахманадьям. Брахма значит также веды, Брахма значит тапасья. Все это квалификация Вьясадевы. Ашрамах Пашчиметате, на западном берегу этой реки находился ашрам. И этот ашрам назывался Шамья Праса. Шамья Праса Ити Практа, он назывался Шамья Прасой. Ришинам Сатра Варданах. В этом ашраме любой, кто оказывался, Ришинам Сатра Варданах, как бы оживлялась деятельность мудрецов, то есть этот сам по себе ашрам, место благоприятное очень, этот ашрам воодушевлял мудрецов. Вот. И Шамья Праса, любопытное слово, оно может толковаться по-разному. Можно говорить, что это Шамья Праса зависит от, или опирается на корень шам. Что значит корень шам? Шанти, да. То есть Шамья Праса это спокойное уединенное место, находящееся вдали от суеты, от гун материальной природы, от страсти, от невежества. Вот. Другое значение слова Шамья Праса любопытное. От названия дерева Шами. Мы все знаем, что Арджуна хранил на дереве Шами. Шами – это своего рода акация, там есть в Индии такое дерево Шами. И что делалось раньше, Шамьяпрасы называли место в Ведах Кармаканди. Объясняется, как определить место благоприятное для жертвоприношения. Для этого нужно найти дерево Шами. Это чистое дерево. Сделать из него палку тяжелую, размахнуться и кинуть. И туда, куда упадет эта палка, это место благоприятное для жертвоприношения. И это место называется Шамьяпраса. Куда закинули эту палку из дерева Шами. Иначе говоря, что тут хочет сказать Сута Госвами, что он находился в месте очень благоприятном для жертвоприношения. Почему он смог увидеть Шримад Бхагаватам, увидеть Кришну, погрузиться в транс? Потому что само место располагало в том числе к этому. И Шрила Прабхупада в сущности говорит о том же самом в комментарии. Он комментирует в основном слово «ашрам». «Ашрам» буквально значит «место, где люди тяжело трудятся», где происходит шрам, иначе говоря, место, где происходит жертвоприношение, где люди заняты бескорыстной деятельностью. Чтобы человек получил духовный опыт, очень важно эти условия сохранить. Это должно быть уединенное место, чистое место, но еще важнее, это должно быть место, где изучается духовное знание, безусловно, на берегу реки Сарасвати. Но еще важнее, это должно быть место, где люди тяжело трудятся, то есть совершают жертвоприношение, то есть бескорыстно занимаются чем-то. Иначе говоря, наше пребывание в ашраме, не нужно думать, что ашрам это место, как Шрила Прабхупада говорил, это не место for lazy and crazy. К сожалению, наши ашрамы превращаются в места для ленивых и малохольных. Слегка не в себе людей. Ашрам – это место для тяжелого труда, духовного труда, направленного на реализацию высших истин. И очень важно, чтобы атмосфера эта в ашраме сохранялась, труда и некоего вызова. Шрила Прабхупада тоже говорила об этом. Поэтому он говорит, что с точки зрения духовного развития все ашрамы одинаково важны. Разница между ними чисто формальная заключается лишь в степени отреченности. Вот. Ну и, соответственно, я думаю, что мы все-таки этот стих пройдем быстро, очень в двух словах. Третий стих. «Тасмин с вашрами вьясо бадари шандаманди те асино па упас пришья». Пранидадхья манах своям. Там в своем ашраме, окруженном плодовыми деревьями, Шрила Вьясадева, прикоснувшись для очищения к воде, расположился, чтобы погрузиться в медитацию. Мы на протяжении этой главы три раза люди будут ачиман делать. Сначала Вьясадев сделает ачиман, потом кто сделает ачиман? Нет, потом Ашватхама сделает ачиман, а потом Арджуна сделает ачиман. Три раза они будут делать ачиман. И тут, собственно, говорится, что... И ачиман – это очень важная вещь. Люди обычно очень механически делают это. Тут говорится, зачем он делал. Асино, апа, упаспришья. Апа – значит вода, упаспришья – дотронулся до воды. Для чего? Пранидхо манах своям, пранидадхё манах своям. Для того, чтобы что сделать? Для того, чтобы сосредоточить свой ум. Часто люди делают ачиман механически. На самом деле мы начинаем сосредотачивать свой ум, глядя на эту капельку воды, которая находится в нашей правой ладони. И мы в эту капельку воды помещаем мантру. Обычные люди... Зачем это все? Так, это вещь важная для очищения ума, для сосредоточения ума. Тут говорится, для того, чтобы... Поэтому, соответственно, для того, чтобы даже просто астру какую-то запустить, оружие какое-то запустить, люди ачиман делали. Потому что они не смогут произнести мантру. Астра значит, я не просто выпускаю стрелу, я заряжаю ее мантрой. Чтобы мантра воздействовала, нужно, чтобы мой ум был полностью сосредоточен на этом звуке, иначе действовать все не будет. И ачимана – это очень важная вещь для начального сосредоточения ума. Вот. И, соответственно, четвертый стих – это стих, который мы с вами прочитали, и я буквально два слова скажу по поводу него, потому что наше время уже истекло. Вот. Собственно, тут начинается первая тема. Вьясадев исполняет то, что ему велел Нарада Муни. Нарада Муни в самом начале своих наставлений, в 13 стихе, в самом начале, он начал свои наставления в Ясадеве, сказав: «Самадина анусмара тадвичешчитам». Погрузись в самадхи, и в самадхи вспоминай тадвичешчитам, вспоминай эти лилы. В медитации, в самадхи попытайся увидеть эти лилы. Почему? Кто-то помнит этот стих? Почему нужно это сделать? Для чего нужно это сделать? Да. Акила банда муктае. Для того, чтобы все люди могли получить освобождение. Это непосредственный приказ, то, что Нарада Муни сказал в Ясадеве. Погрузись в самадхи для того, чтобы все остальные люди смогли получить освобождение. Ты хочешь принести благо другим живым существам, сделай это. И здесь Вьясадева это делает. То есть он погружается в это самадхи, в этот транс бхакти-йоги. И, соответственно, следующий стих, который мы с вами прочитали, это и описание транса, который в сущности составляет суть Бхагавата, транс Вьясадевы, он всего-навсего в одном стихе весь этот транс описан. Вернее, извиняюсь, в двух стихах. Половина этого стиха «Апашят пурушам пурнам маям чадат апашраям». Следующий стих, пятый, и половина шестого стиха. «Анарта пашамам сакшат бхакти йога мадокшаджи». Всего-навсего два стиха. Всего-навсего четыре строчки в этой самой... Две шлоки. В этих двух шлоках вся суть Шримад Бхагавата. Вот. И начало этого описания транса Вьясадевы «Бхакти йогена манаси самьяк пранихите амале». Важная вещь, первая, «Бхакти йогена манаси», его ум был полностью очищен, самьяк полностью, манаси ум. «Пранихите», «пранихите» буквально значит, Шрила Джива Госвами объясняет, это значит «самадхите», он стал неподвижным полностью. Его абсолютно чистый ум, амале, полностью очищенный, абсолютно совершенный, чистый ум приобретает качество неподвижности. Сейчас наш ум, он бегает повсюду, как ртуть. Он размазан по всей вселенной, как электроны. Вот. Но если он чистый, и это Шрила Джива Госвами Бхакти Сандарда объясняет. Он говорит, что, собственно, очищение ума, по какому признаку можно характеризовать? Именно по признаку его неподвижности или способности к сосредоточению. По какому критерию мы можем судить, что ум чистый или нечистый? Именно поэтому... Влияние низших гун материальной природы уходит, соответственно, ум становится чистым и способным к медитации. И очень важная вещь, которую тут следует обратить внимание, это то, что ум был очищен с помощью бхакти-йоги. Ум можно очистить с помощью разных средств. Какие есть другие средства для очищения ума? Пранаяма, да? Правильно? С помощью пранаямы можно очистить ум. Что хочет здесь сказать нам Сута Госвами, то, что есть чистый ум и есть чистый ум. Чистота ума, достигаемая с помощью разных средств, приводит к разным результатам. Если я буду очищать свой ум с помощью пранаямы, максимум, чего я могу постичь? Кого я могу увидеть? Что я могу увидеть?
Параматма.
Да, может быть, параматма, да. Может быть, в лучшем случае. Вот. Иначе говоря, есть разные способы очищения ума, и каждый способ очищения ума приводит, в конце концов, к разному уровню реализации или к разному уровню духовного опыта. Чтобы увидеть Бога, нужно очищать свой ум должным образом, с помощью бхакти-йоги, бхакти-йогена манаси. Это другое качество, ум приобретает другое качество. Чтобы увидеть лилы Господа, параматма не сработает. Извиняюсь, пранаяма не сработает. Пранаяма, не говоря уже о голодании по брегу или расстановках по Хеллингеру, или еще каких-то других. Они тоже очищают ум, человеку легче становится, несомненный факт. Груз какой-то, тяжесть какая-то в уме уходит. Этим можно пользоваться для предварительного очищения ума. Но нужно хорошо понимать, что окончательное очищение ума может произойти только с помощью бхакти-йоги. Поэтому Шрила Прабхупада начинает комментарий к этому стиху. Совершенное видение абсолютной истины возможно только благодаря связующему процессу преданного служения. Иначе говоря, полная реализация абсолютной истины невозможна другими способами. Частичная реализация возможна. Ничего плохого в этом нет, это хорошо. И он говорит, что это подтверждается в Бхагавад-гите, что... Где это в Бхагавад-гите подтверждается? Не только, нет. Нет, это он потом дальше идет. Нет, где он говорит конкретно, что Бога можно постичь, что он скобный Бог? Бхакти мама биджанати, совершенно верно. Меня можно понять только с помощью бхакти. Полностью понять меня можно только с помощью бхакти. Поэтому... Вот это вот важная вещь, с которой Шрила Прабхупада начинает комментарий свой. Именно с помощью бхакти-йоги возможен опыт, который получил Вьясадев, который он не получал до этого. И апашьят пурушам пурнам маем чатат апашраям. Апашьят, значит, он увидел пурушам пурнам, или в некоторых редакциях Шримад Бхагаватам пурушам пурвам. Пурушам пурнам значит полную, абсолютную личность Бога. Пурушам пурвам что значит? Пурвам что значит? Да, изначально. Но в сущности это одно и то же. И ачарьи они комментируют, что в принципе это одно и то же. Но пурушам пурнам, что значит пурушам пурнам? Он увидел кого? Кого он увидел? Личность. Шрила Прабхупада подчеркивает, кого он увидел? Личность он увидел. Он говорит, пурушам, мы личность, правильно? Поэтому нас тоже иногда пуруши называют. Пуруша что значит? Пуруша буквально что значит? Наслаждающийся, да. Пуруша тот, кто спит в городе этого тела. Пурушаянам, пуришаянам, тот, кто находится, спит в городе этого тела или душа. Но в сущности это личность. И что тут подчеркивается? То, что он увидел личностный аспект Бога. И пурнам, что значит, что он увидел пурнам? Что это значит? А?
Вот это он как раз наслаждающего, который...
Что значит, что Бог полный? Да, Бог со своими энергиями. Он увидел его чит-шакти, его духовные энергии. 16 аспектов его чит-шакти, которые позже в Шримад-Бхагаватам будут перечисляться. Все эти 16 или там иногда 8 аспектов. Его духовной энергии он увидел. То есть он увидел именно полное проявление Бога. И это значит, что Брахман является каким проявлением Бога? Неполным, потому что у Брахмана нет энергии. У Брахмана единственная энергия какая есть у Брахмана? Да, ну говорят, майя еще, его энергия. Но он увидел духовную энергию Бога, то есть духовную природу Бога. И майям чатат апашраям, он также увидел майю, которая находилась сзади апашраям. Она с одной стороны ашрая, она принимала прибежище, то есть была подчинена ему. Это его энергия, она подчиняется ему, но при этом апашрая, она находится сзади. Во второй песне Шримад-Бхагаватам говорится, что Майя боится, стесняется предстать перед Кришной. Ей просто стыдно за себя. А спрашивается, а почему он, если он увидел Пуруша Пурнам, то есть Кришну со всеми его энергиями, почему он Майю отдельно упоминает? Майя же энергия Кришны. Правильно? И почему он, если он упоминает Майю, то почему он не упоминает отдельно духовную энергию? Может, он не увидел духовную энергию? Да, потому что Майя – это особая энергия. И, собственно, пример, который приводит здесь Шрила Прабхупада, он очень простой. Когда человек говорит «я видел Луну», значит ли это, что он видел свет Луны? Нужно ему отдельно упоминать «я видел Луну и видел свет Луны». Нет, правильно? То есть, если он говорит «я видел Луну», значит, он видел лунный свет. Но и одновременно с этим я видел тень, которую отбрасывает что-то под лунным светом. Так? Но тень это неочевидная вещь. Про то, что он видел свет луны, не нужно говорить. Достаточно сказать «я увидел Луну», правильно? Потому что это подразумевает, что свет я увидел. Точно так же, поэтому он не говорит, что я увидел духовную энергию. Я увидел Пурушу, я увидел духовную энергию. Нет, я увидел Пурушу, это значит, что я увидел его духовную энергию. И одновременно с этим, что я увидел? Да, эту Майю, которая там пряталась у него. То есть он потом, позже увидел Майю. Дальше в комментарии к седьмому стиху Шрила Джива Госвами будет говорить последовательность этого транса. Он говорит, что сначала он увидел Пурушу, потом он увидел его духовную энергию, потом он увидел Майю, потом он увидел Джив, которые погружены во все, и потом он увидел лекарство от этого. То есть это последовательность транса в Ясадеву. Ясадев его, так сказать, картину, которую он увидел. Вот. Ну, собственно, наверное, все. Я дальше не буду ничего говорить. Там можно еще много чего говорить, но, в принципе, понятно, что он увидел. Он увидел эту Майю, которая пряталась у него за спиной. Но при этом очень важно, Ашрая, эта Майя, она подчинена ему, она зависит от него. Она не делает что-то независимо от Кришны. Она выполняет волю Кришны, она его служанка. Он увидел эту служанку, которая... Он увидел его любимых служанок, которые перед ним служили ему, и увидел служанку, которая за его спиной делает свое черное дело. Вот. Не, неблагодарный, извиняюсь. Правильно, неблагодарный. Спасибо. Ну вот, собственно, все. Я думаю, что этого достаточно. Спасибо большое. Hare Krishna, Śrīla Prabhupāda ki jai.